не то что можно было предположить. Спальня с кретоновыми занавесками, оборки на покрывале, маленькие столики и хрупкие безделушки — все это напоминало комнату засидевшейся в девушках секретарши. Крохотная кухонька, где все вещи лежали на своих местах. Умопомрачительная ванная комната, где стены и пол выложены белой и розовой плиткой. Она, вероятно, истратила на нее все свои сбережения, и стоит аромат косметики и дорогого мыла. Коротенькая ночная рубашка на вешалке, как та, что нашли у нее в чемодане. Пушистые, словно из меха, махровые полотенца всех цветов, помеченные, как и все ее белье, буквой «Ж». Белая резиновая шапочка на душевом шланге. Целый набор кремов на туалетном столике. И главное — зеркала. Они висели повсюду, даже на кухне. А в маленькой спальне, где центральное место занимала кровать, они, казалось, были подвешены с особым наклоном, что наводило на двусмысленные предположения. Стоя с намыленным лицом, надув щеки, Граци вдруг вспомнил, что находится в своей квартире перед своим зеркалом. Его бритва со скрипом оставила чистую полоску на лице. У нее тоже лежит бритва в аптечке. Но это ни о чем не говорит. У всех женщин есть бритва. В квартире найдены письма, по большей части от торговца автомобилями. Фотографии мужчин, которые она хранила вперемешку с семейными фотографиями и своими собственными в старой коробке из-под печенья. Однако дело не в этом. В квартире было еще что-то. Он сам не знал, что именно, что производило странное впечатление и позволило Габеру сказать: «Уж она-то наверняка не скучала». Маленькая спальня с подчеркнуто женской слащавой обстановкой. Или же роскошная ванная комната. Или маленькая несуразная красная буковка, которой обычно метят белье воспитанниц пансионов и которой помечено все ее белье. «Скажи-ка мне». Его жена вошла в ванну и взяла висевший за дверью халат. Граци посмотрел на нее в зеркало, держа бритву у щеки. «Чего ради станет женщина помечать буквой свое белье? Может быть, она отдавала его в стирку? Это начальная буква ее имени. А потом разве женское белье отдают в стирку? Как ты считаешь?» Сесиль считала, что не отдают. Она подошла к зеркалу, мельком взглянула на себя, поправила волосы. «Не знаю. Есть женщины, которые украшают вышивкой все свое белье. Бывают такие». Он объяснил, что это не вышивка, а лишь маленький квадратик материи, пришитый с изнанки. Когда он жил в интернате в Лемане, мать пометила так его пижамы, полотенца, все его насильные вещи. Но у него была цифра. Он и сейчас еще помнит ее. 18. Сесиль не знала. Сказала ли, что на то должна была быть своя причина. А может, у нее просто такая мания? Как бы то ни было, малыш скоро проснется. Он плохо ест в последнее время. Нехорошо, если 3-летний ребенок никогда не видит отца за столом. Будет ли Граци обедать сегодня дома? Он пообещал вернуться к обеду. Он думал сразу и о малыше, который стал плохо есть, и о Жоржетте Тома, которая по вечерам при свете настольной лампы пришивала эти маленькие буковки к отделанному кружевами белью. Он сел в автобус, приходивший обычно пустым из-за Иль-Рос, но не вошел в салон, а остался стоять на площадке, чтобы выкурить свою первую сигарету. В Орлеанских ворот в 9 часов утра жизнь текла как бы замедленным темпом, но небо уже прояснилось, и улицы казались куда более нарядными, чем в Баньо. В 38-м автобусе он уже предпочел сидеть. На остановке площадь Алезии витрина фирмы «Прожин» напомнила ему, что утром он должен встретиться с человеком, позвонившим ему накануне. Как его зовут? Кабур. Быть может, Габер уже отыскал остальных. Актрису Дорес и Риволани. В справочнике Батена оказалось всего лишь 2 Риволани. Граци представил себе, как до самой полуночи Габер звонит по всем телефонам, просит извинить его, пускается в объяснение, попадает в неловкое положение, и все лишь для того, чтобы сказать, когда Граци придет: «Ничего нового, патрон. 73 телефонных звонка. 12 раз меня посылали ко всем чертям. 2 раза напоролся на сумасшедших. 1 раз меня здорово обругал бакалейщик, который начинает работать на центральном рынке в 4 часа утра. Так что ты представляешь, для него разговор с полицейским в 11 вечера... «Я отыскал 3 патрон», — сказал Кабер. И часа не прошло, как он проснулся, а уже сидел свежевыбритый, раскрасневшийся от холода на краешке стола, но не своего, а Парди, молчаливого корсиканца, работавшего всегда без помощников, только накануне закончившего дело об аборте. Войдя в помещение, Граци снял пальто, махал рукой 2 дежурным инспекторам, которые курили у окна, обсуждая последние футбольные новости. У одной из дверей, устремив перед собой застывший взгляд, в куртке, без галстука, держась очень прямо, сидел мужчина в наручниках. Не отрывая глаз от своей излюбленной головоломки, плоской металлической коробочки, по которой он указательным пальцем передвигал фишки с цифрами, отчего начинала кружиться голова, Габер сообщил, что спать он лег после полуночи, что государство потеряло еще несколько тысяч франков, которые пришлось потратить на телефонные разговоры, и что человеческая глупость не имеет границ. «Кого тебе удалось найти?» «Сперва нашел актрису. Телефон не отвечал. Пришлось обзвонить около 30 ресторанов, чтобы отыскать ее. Нашел ее у Андре. Ты не представляешь, как разыгрывается аппетит, когда звонишь по телефону в ресторан. Слышен стук ножей, звон бокалов. С ума сойти. А еще кого?» «Риволани. Он шофер грузовика. Я разговаривал с женой. Он ездил в Марсель. У него случилась поломка, когда оставалось всего 20 км до города. Он оставил грузовик в гараже в Берре, а сам вернулся домой на поезде. У жены примиленький голосок». «А кто третий?» «Третья — женщина. Полка действительно была занята». «Городи?» Габер, завершив, наконец, свою головоломку, смешал все фишки и тут же снова принялся за нее. Его светлые, аккуратно причесанные волнистые волосы, как у актера, первого любовника во времена оккупации, еще были влажными на висках. Он сидел в своем коротком бежевом пальто с капюшоном, дафл-коте, как он говорил на английский манер, в кашне из шотландки, которая действительно из Шотландии. Остальные инспекторы без конца подсмеивались над его светлыми волосами, необычным для их конторы пальто, над его манерами богатого сынка, но он не обращал на них никакого внимания. Он был худощав, небольшого роста, на губах его играла улыбка человека, который ничего не принимает всерьез и в первую очередь свою работу. Он не любил свою работу, но не испытывал к ней отвращения. Просто это его не трогало. Так захотел его отец. «Мадам Городи, да, одна из них, поскольку в этом семействе их несколько. Наша — жена сына, инженера, которого перевели в Марсель 1/2 года назад. 26 лет. Ас в электронике. Занятная штуковина — это электроника. У меня приятель ею занимается. В ней вся греческая мифология отразилась. Такая у него теория». Граци, сев за стол, достал свой маленький красный блокнот и нетерпеливо поскреб затылок. «Ну и что?» «А то, что женаты они уже год. Целая история о том, какого труда стоило свекрови прилично устроить их в Марселе. Давай дальше. Это очень важно для того, что произошло потом. Они оставили массу вещей в Париже. А поскольку муж, молодой Городи, работает как одержимый, это его призвание, он по 3 дня не возвращается домой, спит со своей электроникой, ну, тебе ясно? То госпожа Городи, та, которая тебя интересует, приехала одна в Париж, чтобы заняться перевозкой кухонной утвари и поцеловать свекровь. Ну и что? Патрон, ты человек неблагодарный. Да-да, я не шучу. Я потратил 2 часа, чтобы разузнать все это. В конце концов, мне удалось поговорить с невесткой. Она ужинала в Нейи у других Городи. Голос у нее задрожал, когда я ввел ее в курс дела. Эту историю можно рассказывать приятельницам. Конечно, задушили не меня, но почти. Ну, ты понимаешь? Ее зовут Эвелина. У нее тоже приятный голос. Я попросил ее, чтобы она мне себя описала. Ну, просто так, захотел немного развлечься. Она, наверное, прихорошенькая. Она приехала на 4 дня. Пробудет, скорее всего, до 4-го. Я сказал, что об отъезде не может быть и речи, что она должна оставаться в распоряжении правосудия.